«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что такое иппотерапия, как она помогает в коррекционной работе с особенными детьми? Как родителям стать полноценными партнерами специалистов в реабилитационной работе своих детей? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Радио Теос, автор и ведущий передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. У меня в гостях сегодня психолог, инструктор по иппотерапии, руководитель реабилитационных программ межрегиональной общественной организации «Инвакун» Вера Иланская. Здравствуйте, Вера!
Доброе утро, Игорь, или день?
Уже день, да. Я бы сказал, хотел сказать добрый полдень, но это был полдень. Уже день, да. Ну что ж, начнем мы, наверное... Ну, во-первых, я хотел бы поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. И, дорогие друзья, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Мы сегодня будем говорить про такую очень интересную область, как иппотерапия. Я очень рад, наконец, потому что я нашел настоящего фаната этого вида и спорта, и терапии. И очень хочется расспросить, потому что у меня был родительский опыт, связанный с иппотерапией, со старшей дочерью. А вот вы знаете, дорогие друзья, что такое иппотерапия? Вот расскажите нам, пожалуйста, что вы об этом знаете. С нами можно связаться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. У нас есть Viber и WhatsApp, вы можете писать нам, звонить, плюс 7 977 850 0996. Также можете писать нам через сайт teos.fm. И вот если у вас был опыт с ребенком, занятий с вашим ребенком иппотерапией, лечебной верховой езду, я уж сразу же рассекретил все, то поделитесь, насколько это помогло вашему ребенку, поделитесь своим опытом. Ну что ж, про иппотерапию. Вера, расскажите нам, что такое иппотерапия, вот, и с какой стороны тут заходить-то на нее?
Ну, заходить можно с разных сторон, но иппотерапия — это в первую очередь лошадь и лечение при помощи лошади. В этом году у нас в России был, наконец, разработан, недавно принят на конференции стандарт по иппотерапии, что это такое. Вот, и в соответствии с определением, которое дает Национальная федерация, это метод психофизической реабилитации и адаптации человека с помощью лошади, который идет шагом, человек, который сидит сверху, не применяет средств управления, и сопровождает этого человека три специалиста: инструктор, коновод, помощник. Ну, вот такое вот определение. Угу. Есть еще адаптивная верховая езда, есть конный спорт. Конный спорт для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями. Но, собственно, классическая иппотерапия, она направлена на... в первую очередь на коррекцию двигательных нарушений, ментальных нарушений.
Угу. Вот давайте поговорим, насколько эффективна лечебная верховая езда для реабилитации и социализации детей, потому что там ведь есть элементы реабилитации и социализации, я так понимаю, в иппотерапии. Или это только вот какой-то такой эффект терапии для, ну, скажем, с особенностями, для детей с особенностями развития и нарушениями опорно-двигательного аппарата? Есть, кстати, разные подходы для, собственно, детей с разными синдромами.
Ну, на самом деле, эффективность любого метода — это тема достаточно скользкая, потому что доказать эффективность того или иного метода практически невозможно, да. Самое главное оценка, да, с моей точки зрения эффективности, это если поставленные цели и задачи будут в соответствии с результатами. То есть, если мы хотели добиться улучшения тонуса, да, мы добились улучшения тонуса, тогда мы говорим, что есть эффект. Вот, соответственно, все зависит не только от там лошади, да, и условий занятия, но и от специалиста, который ставит цели задачи, да. При помощи иппотерапии мы можем решить множество разных целей задач, впрочем, даже не только биомеханических, да, связанных с телом, с движением, с адаптивной физкультурной, с кинезотерапией, да, но и с с точки зрения психологии мы можем решить какие-то задачи, да, там уверенность в себе, снижение тревожности, уменьшение тиков, все очень сильно зависит от категории пациентов, с которыми мы работаем. Но эта методика, с моей точки зрения, достаточно эффективна. Да? Есть категория детей, которым просто нужно жить на лошади, да, mm-hmm. и это то место, где им комфортно, и у них происходят действительно серьезные сдвиги. Но, в принципе, как любой вид терапии, да, она зависит от регулярности, систематичности и так далее. Да? Если мы говорим, что у нас есть цель, там, чтобы ребенок начал разговаривать, например, или ходить, да, мы понимаем, что эта цель часто такая же по уровню, да, как если бы я захотела, например, или вы в забеге всероссийском участвовать. Да, то есть надо вложить очень много сил, очень много энергии для достижения этой цели. И бесспорно, когда приходят люди и там, говорят, да, а сколько там получасовых сеансов нам надо, чтобы ребенок выздоровел, да, мы говорим, что ну, давайте немножечко попробуем поменять цели задачи, да. Вот, поэтому, как любой метод, он эффективен при достаточно постоянном, систематическом посещении, да, при наличии компетентных специалистов. Но это в любом виде реабилитации краеугольный камень, да, люди, которые заинтересованы в том методе, которым они занимаются.
Есть вообще противопоказания против эпитерапии?
Конечно, противопоказания есть, их не так много, но они есть. Да, это остеопороз, ломкость костей и все, что связано там, с безопасностью, аллергии, естественно, да, на животных у детей, у взрослых встречается достаточно часто, особенно в Москве. Да, к сожалению, вот у нас очень много детей с аллергией, и такие занятия им противопоказаны. Есть некоторые категории заболеваний, да, там сколиозы третьей, четвертой степени, онкология является тоже противопоказанием для эпитерапии.
А, онкология противопоказанием, да?
Да, и мы не можем оценить, да, степень воздействия эпитерапии на больных с онкологическими нарушениями, да, но основной постулат эпитерапии, что мы улучшаем метаболизм, улучшаем кровообращение, да, и можем способствовать развитию метастаз. Мы, как специалисты, да, как сообщество, не хотим рисковать, навредить. Ну, как любые люди, которые занимаются с детьми, людьми с нарушениями разными, да, первая задача – не навредить.
С чего вообще началась ваша любовь с эпитерапией, с лечебной верховой ездой?
Я занималась конным спортом, в дальнейшем поступила на психологический факультет и долго думала, как бы эти две вещи совместить. Попала волонтером в один московский центр и, собственно говоря, понеслась и осталась. Угу. Это безумно интересная отрасль, потому что с детьми легче найти контакт и легче взаимодействовать, потому что ребенок, который находится в зале, да, чтобы там, привлечь его к какой-то деятельности, мотивировать его, уходит очень много времени. На лошади ребенок и так мотивирован, и он доволен, он счастлив, и в таком состоянии ему легче воспринимать информацию, какие-то новые упражнения, задания, как-то развиваться. Да? Плюс ко всему, эпитерапия – это процесс бесконечный, потому что ребенок в 15 лет начинает говорить, что что-то, наверное, мне надоело ходить к логопеду, да, на лошади он будет ходить и в 15, и в 20, и в 30 лет, потому что у него есть возможность развития. Эпитерапия плавно может перейти в конный спорт может перейти в профессиональный конный спорт, да, и дальше его ничто не останавливает, если он достаточно упорно будет трудиться и будет мотивирован, да, и паралимпийские игры, и специальные олимпийские игры, они доступны, и у каждого есть шанс туда попасть.
Вот приводит к вам ребенка первый раз к инструктору по лечебной верховой езде. С чего все начинается и как все это проходит?
Начинается все на самом деле не с инструктора. Начинается все это с...
С врачей.
С врачей обследований, да. Перед тем, как попасть в, собственно говоря, манеж с лошадьми, да, мы собираем данные, медицинские заключения, разговариваем с родителями, смотрим на ребенка, несколько специалистов разных направлений и пытаемся сформулировать какие-то цели, задачи, обсудить их с родителями, да, и сказать, что мы можем реально сделать, что не можем, да, и будет ли эффективно, либо лучше как-то ресурс родительский, да. Вообще родительский ресурс – это такое тонкое краеугольное место, да, и время, и, опять же, мы в Москве находимся, пробки, да, как доехать. Мы пытаемся родителям помочь направить их энергию, да, их ресурсы, да, в наиболее эффективные методы реабилитации, да, если приходят родители и говорят, что мы там хотим, чтобы наш ребенок там заговорил, например, да, мы говорим, что лошадь — это хорошо, эпитерапия — это замечательно, она полезна, она хороша, но если вы будете ходить к логопеду 3-4 раза в неделю, наверное, он заговорит чуть быстрее. Вот. Собираем показания, противопоказания, смотрим ребенка при возможности и желании, согласия родителей, записываем осмотр. Дальше разговариваем с инструкторами, потому что метод один, а тренеры разные. А от тренера зависит, на самом деле, от контакта тренера и ребенка очень многое зависит. И подбираем и инструкторы, и отдельно подбираем лошадь, потому что тоже все дети разные, цели, задачи разные, вес, рост разный. Да, у нас в центре 15 лошадей на... заточены под разные задачи, да, кому-то принципиально, чтобы лошадь была узкая, если у ребенка спастика, кому-то нужна спортивная лошадь, кому-то нужна лошадь попроще, да, поэтому это такой достаточно емкий процесс, который занимает какое-то время, вот, и только после того, как мы совместно с родителями принимаем решение какое-то по этому вопросу, и цели, задачи наши с родителями совпадают, да, мы, собственно говоря, начинаем занятия.
Если не совпадают цели и задачи?
То мы пытаемся все равно их как-то совпасть.
Совместить.
Пытаемся совместить, либо, ну, как-то расстаемся с родителями. Такое тоже, к сожалению, бывает, но мне кажется, что это нормально, да? Потому что не бывает, чтобы один метод там спас или помог всем, да? Если как бы цели и задачи наши не совпадают, рано или поздно у кого-то будет разочарование.
Ну да, это, знаете, как моя жена тоже ведет адаптивные занятия по физкультуре, и приходит родитель, ну, первое занятие, да, он посмотрел, его ребенок не стал заниматься, что значит адаптивная физкультура для ребенка, например, с аутизмом, да, с разной синдроматикой, с разной, собственно, с разными когнитивными проблемами, да. Вот, то есть первое занятие, он может и не заниматься. Да? И он посмотрел и сказал, нам это не подходит, моему ребенку это не подходит. Что же сделаешь-то? Вот не подходит, не подходит. Здесь это действительно такой тонкий момент, когда сам... А, еще, не знаю, вот у вас родители становятся частью этого процесса, или они вот там садятся и смотрят все, а вы всю работу делаете за них?
Мы пытаемся привлечь постоянно родителей, редко, когда они у нас на манеже, иногда бывает ситуация, когда они на манеже, но мы считаем это не очень безопасным, поэтому у нас все, как бы, кто вокруг ребенка, это сотрудники, кадровые, квалифицированные, потому что это в первую очередь безопасность, да, и человек, который не знает, как обращаться с лошадьми на манеже, это не очень понятно, правильно, да, с точки зрения безопасности, да.
То есть, особенно мы... если человек не знает, как себя с лошадью вести...
Да, и, ну, это как бы может плохо кончиться. Вот, но чем ближе наши точки зрения с родителем, да, у каждого ребенка, вот вы начали говорить про детей с аутизмом, да, весь вопрос интерпретации поведения, да, то есть мы видим одно и то же поведение, вроде и специалист видит одно и то же поведение, и родитель видит одно и то же поведение.
Но трактуют по-разному.
Трактуют они по-разному. И если мы начинаем соотносить наши точки зрения и приходим к какому-то общему видению, да, процесс будет двигаться дальше, и родитель будет видеть результат, специалист будет видеть результат. Если у нас точки зрения не совпадают, да, ну, у нас часто бывает такое, что, ну, как бы, цели, задачи остаются нерешенными, да. В этом большой плюс еще эпитерапии, да, что, в принципе, в качестве хобби, да, почему бы детям на лошадях не заниматься в качестве хобби? Такое тоже может быть, когда у нас не стоят реабилитационные задачи, или у нас стоят задачи просто поддерживающей терапии, да, у нас там ходят ребята из паллиативных служб, да, приходят из детского дома, приходят, приезжают заниматься дети со множественными нарушениями, и иногда просто поддержание какого-то уровня, это тоже достаточно серьезный момент, и дети в этом нуждаются.
Вопрос уже относительно вашего центра. Расскажите вот об истории организации центра, вот Инвакон, с чего все началось и чем он занимается сегодня?
Началось все, на самом деле, 25 лет назад. Ого. В этом году в марте Инвакону будет 25 лет. Да.
Ну, такая красивая статная девушка, я хочу сказать. Или статный юноша, если...
На самом деле, началось все не с меня, да. Я в Инвакон пришла с... в 2013 году. Вот, и с 2013 года до этого Инвакон занимался исключительно благотворительными проектами, выделял финансирование на там, покупку лекарств, квартир там, московским семьям. Да, то сейчас Инвакон занимается в основном реабилитацией. Ну, в силу того, что законодательство изменилось, да, мы не можем больше благотворительностью заниматься. Вот. Сейчас мы занимаемся реабилитационными какими-то мероприятиями, программами, да, интересными всякими проектами. Вот, Инвакон, ну, достаточно серьезно сейчас растет, да, то есть у нас в месяц порядка там чуть меньше 1000 занятий, наверное, сейчас проходит. Ну, плюс-минус эта цифра.
Ну, может быть, такой легкий обзор. Мы, я думаю, что еще коснемся конкретно программ. Но вот что, какие программы есть в центре, и очень важно для меня, да, например, узнать миссию центра. Вот на что Инвакон делает свой акцент, скажем.
Миссия центра можно озвучить скорее вот так, да, достаточно в общем стиле, да, что у каждого человека, да, есть некоторый потенциал, и мы можем помочь максимально этот потенциал реализовать при помощи определенных там методов, специалистов и людей. Вообще Инвакон — это некое содружество специалистов, как между нашими сотрудниками принято говорить, у нас демократия, граничащая с анархией. То есть никто не ограничен в своих фантазиях из специалистов. Да, они приходят, говорят, а мы хотим сделать проект. Я говорю, давайте, ребята, давайте делать. Из этого вырастает безумное количество каких-то новых идей, проектов. Там у нас работает подростковый клуб, у нас работают всякие группы с детьми. И на самом деле это безумно интересно. И все эти проекты, они заточены под детей, которых мы знаем много лет на самом деле, да, которые так или иначе со специалистом занимаются там 5, 10, 15 лет, да. То есть мы стараемся расти вместе с детьми и обеспечивать поддержку на всех этапах, да. Одно дело готовить ребенка там к детскому саду, другое дело готовить ребенка к школе, да, совершенно третье дело — это когда ребенок заканчивает школу, да, ему надо куда-то дальше идти. Вот. И мы пытаемся понять задачи для каждого возраста и понять, чем мы можем помочь, как мы можем поддержать. Там еще одна скользкая для меня, вот, например, личная тема, да, это где проходит грань между там услугами по реабилитации, да, и, собственно говоря, помощью. Вот мы стараемся в нашем центре все время эту грань как-то держать. Да.
Есть разница между услугами и, собственно, помощью?
Да.
Меня тоже как-то вы задачили, не задумывался над этим.
Да, есть на самом деле большая разница и по ощущениям специалиста, да, который... Да, если ребенку там не нравится или еще что-то, да, а родитель говорит, там, мы заплатили за 50 минут занятия, поэтому держите ребенка насильно там 50 минут занятия, например. Вот, и отношения, да, отношения между родителями, детьми, специалистами, да, фактор услуги, он оказывает такое негативное, скорее, влияние, да, поэтому мы пытаемся подходить, ну, более индивидуально, более человечно, что ли, да, то есть если специалист работает с ребенком, то он вкладывает душу, на самом деле, в то, что делает. Вот. Это у нас основной фактор отбора специалистов. У нас тоже очень...
Душевные люди.
Да, у нас коллеги все время над нами смеются, чтобы попасть в Инвакон и пройти фейс-контроль. Очень надо обладать очень большим количеством навыков. В первую очередь это... заинтересованность. Если специалисту интересно то, что он делает, если он вкладывает душу в то, что он делает, результат всегда будет.
Угу. Ну, давайте сделаем небольшую паузу, напомним телефон нашего прямого эфира. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, например, об ипотерапии, я уверен, что моя гостья Вера Иланская с удовольствием на них ответит. И мы буквально через минутку снова будем в прямом эфире и будем говорить о других аспектах и того, что делается в центре Инвакон, и, в общем-то, и о реабилитационном процессе в том числе.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях руководитель реабилитационных программ межрегиональной общественной организации «Инвакон» Вера Иланская, инструктор по ипотерапии, психолог. В общем, все во всем буквально будет ответствовать за все аспекты своей деятельности. Ну и раз уж про реабилитационные программы мы начали говорить, мы часто говорим о комплексной программе реабилитации детей с разными нарушениями, с разными синдромами. А как разрабатывается такая программа? Что важно учитывать при разработке такой программы?
Важно учитывать, как я уже говорила, цели задачи. К сожалению, очень большая проблема среди специалистов-родителей, да, это четкая постановка этих целей задач. Сейчас уже благодаря современным методам как-то пытаются это дело реализовать, но оно все равно требует вмешательства. В первую очередь специалистов. Приходит, например, ребенок, он там кричит, катается по полу, да, еще что-то. И вопрос, какие специалисты ему нужны, да, чего хочет мама, папа, там, бабушка, дедушка, да. Может оказаться так, что у него нарушение восприятия речи, да, и что он катается по полу и кричит не потому, что он злой, плохой, у него нарушение поведения, а просто потому, что он не понимает, что ему говорят взрослые. Да, и у него нет другого выбора, кроме как реагировать подобным образом.
Ну, может, он таким образом просто на стресс реагирует, в конце концов.
Да? Может быть, на стресс реагирует, да. Поэтому правильная постановка целей и задач и правильное распределение, как я уже говорила, ресурсов. Вот что важно в составлении программы. Да, если у нас там нарушение речи есть, да, то, конечно, надо отправить, например, к логопеду. Да. Если у нас нарушение координации, то мы направим к кинезотерапевту. Если у нас нарушение поведения, то мы отправим к ABA-терапевту. Если мы подозреваем, что еще дело в каких-то медицинских нарушениях, да, мы отправим еще на обследование дополнительное. Вот, поэтому именно составление приоритетности каких-то занятий, да, каких-то обследований, важно не пропустить какие-то моменты, да, важно не навредить, да, если у ребенка проблемы, которые связаны там с желудком, с головными болями и так далее, да, мы можем сколько угодно педагогического времени потратить и родителей, и время специалистов, но не получить должного результата. Поэтому очень важно выявить, в чем состоит проблема. И очень важно, чтобы родители принимали в этом участие, потому что лучше родителей ребенка не знает никто.
Угу. Вот как раз вопрос про родителей. Очень, скажем, тонкий всегда, когда мы говорим о реабилитации ребенка. Ну, у всех родителей, у них же свои какие-то представления. Часто родители просто приходят к специалисту и говорят, вылечите мне ребенка. Да? Вот, ну, там, ребенку поставили, скажем, что близко мне, да? Там, расстройство аутистического спектра. И в этом аутистическом спектре столько тонкостей, которые ни один специалист должен, в общем-то, смотреть и помогать. Вот как родителям... Я видел, внимательно почитал ваш сайт, может быть, не столь внимательно, сейчас вы определите, но вы написали, что у вас на сайте написано, что вот родитель должен стать партнерами специалистов реабилитации детей. Вот нет ли здесь преувеличения? Как родители, у которых нет никаких специальных знаний, могут быть партнерами специалистов в этом процессе? И в чем это партнерство?
Мне кажется, я сегодня слишком много раз сказала слово «план», «общие точки зрения» и так далее. Да, но без родителей мы не можем никак повлиять на жизнь ребенка, потому что родитель находится с ребенком 24 часа в сутки, да, и лучше родителей никто не понимает его. И многие специалисты, когда приходят там, на консультацию родителей с ребенком, они спрашивают, в чем состоит ваш запрос? Вот мне кажется, основная задача таких не очень гигантских центров, как наш, да, это помочь сформулировать этот запрос. Да, что именно мы хотим...
Часто у них и запрос как такового нету. Сделать что-нибудь хотя бы, вот запрос.
И в этом состоит роль специалистов и центра. Иногда на это уходит несколько лет, на то, чтобы просто сформулировать правильный запрос. Да, на то, чтобы его все время корректировать, потому что родитель может приходить с запросом: я хочу, чтобы мой ребенок учился в детском саду или там в школе. Да? Вот. И дальше за 2-3 года вы доходите до того, что у вас этот запрос меняется там, на то, что я хочу, чтобы мой ребенок мог, я не знаю, там, спросить незнакомого человека, как ему проехать там, домой или еще куда-то, да. Вот, поэтому быть с родителями, поддерживать вот этот контакт, да, поддерживать постоянные изменения запроса, потому что понятно, что со временем они очень сильно меняются. Угу. Вот, и на самом деле очень важно не бежать впереди паровоза, да, а ну, просто быть рядом с родителями и ждать, потому что какие-то вещи они должны сами пережить.
Как вот получается, есть два момента, с которыми я сам столкнулся и сталкиваются вот мои знакомые, родители, у которых есть дети с особенностью развития. Есть два уровня конфликта. Вот конфликт ребенок и специалист. Как вообще, как решить этот конфликт? Например, там ребенок не хочет заниматься, не может сформулировать, понятно, да? Вот. Что вы делаете тогда и как можно решить подобные ситуации? Следующий уровень конфликта, понятно, что это родители профессионалы, да, родители специалисты.
Собственно говоря, проблема «ребенок не хочет заниматься» будет решаться в первую очередь. И часто мы, родители приходят с запросом, там, нам надо к логопеду или еще куда-то. И вначале мы договариваемся, что там ребенок начинает ходить в центр вовсе не к логопеду, а к какому-то другому специалисту, чтобы он привык к помещению и чтобы он с удовольствием начал ходить в это помещение на эти занятия, да, там, поведенческий терапевт, например, или же на ипотерапию, да, потому что без позитивного отношения ребенка к занятию, к сожалению, ну, практически ничего не получится.
Мотивации нет тогда.
Нет мотивации, и большую часть времени придется специалисту тратить не на формирование там, навыков, не на общение, а просто на то, чтобы ребенка там, как-то привести в порядок, садаптировать, да. Но, к сожалению, у большей части наших детей есть проблемы некоторой инертности, да, и очень мало каких-то своих собственных желаний, да, инициативы. Вот. А без этого, ну, без этого никакой реабилитации не получится. Если ребенок не хочет идти на занятия, то можно его заставить раз, два, а потом он вырастет, и как бы никто уже не убедит его, что его надо... что ему надо идти вот к этому дяде-кинезотерапевту, например, да. Поэтому залог успешной реабилитации — это, в первую очередь, позитивные отношения. Видимо, поэтому я очень люблю ипотерапию, да, потому что дети туда ходят всегда с удовольствием. Они делают все задания, делают все упражнения именно потому, что им нравится лошадь.
Ну, еще бы. Что ж тут не нравится-то? Даже я с лошадью на они, которые... Мне тоже лошади всегда нравились, когда я бывал на ипотерапии, как в виде зрителя хотя бы. Ну, максимум, что я делал, лошадку кормил вместе со своим ребенком. Но ведь на определенном этапе иногда это сразу происходит. Да, иногда в процессе каких-то терапии, это родители разочаровываются или у них начинают какие-то конфликты накапливаться с специалистами. Что делать тогда?
На самом деле, я, честно говоря...
Даже не знаю, да?
Я не знаю, потому что это... Я сталкиваюсь с этим очень редко, угу. Да, потому что все зависит, еще раз, от понимания от взаимопонимания между родителем и специалистом. Если родитель как-то недоволен, если у него есть какие-то претензии, во-первых, он должен всегда иметь возможность это сказать, а во-вторых, это значит, что специалист что-то не объяснил. Угу. Если ребенок там первые два занятия, не знаю, заходит в манеж и кричит, да, специалист должен объяснить, что ребенок будет кричать там еще три занятия, потому что это период адаптации.
Это нормально, да.
Это нормально, да, и что рядом вот ребенок занимается, улыбается, делает там упражнения, управляет лошадью, он тоже кричал там два месяца, да, а сейчас вот он самостоятельно там уже на соревнованиях выступает. Вот, поэтому конфликты возникают, мне кажется, только тогда, когда нет понимания.
Недопонимание, да, между...
да.
Непроговоренность между специалистом и родителями.
Да, у нас специалисты, с которыми я давно работаю, которых я очень нежно люблю, и спасибо им огромное за их труд, и поэтому я с такой ситуацией сталкиваюсь очень редко.
Ну, это здорово, на самом деле, потому что, ну, мне периодически в разных центрах приходится сталкиваться именно с какими-то конфликтными ситуациями. Ну, быть, скажем, свидетелем этих ситуаций, когда у родителей представления какие-то вот свои, а специалисты, видимо, это не объяснили, недообъяснили, и происходят вот такие конфликты неприятные, и вот вплоть до того, что там, вот я заберу там, ну, забирают ребенка и так далее. А, и плюс еще есть такое некое разочарование. Да? Вот родители приходят к специалистам и думают, что, ну, специалисты — это такие старики Хоттабыча. Сейчас вот из бороденки там натыкают волосиков, трахти-бедох, и вот через год, там, ну, согласны потерпеть где-то годочек, и через год ребенок другой, да, и понятно, что там есть разные факторы, например, то же самое, сколько ребенку, насколько действительно ребенок там отдыхает, не отдыхает, да, вот, ну, невозможно же, особенно, ладно, есть такая, знаете, с чем я столкнулся, с тем, что ребенком не занимаются дома, да, и эффективность, соответственно, падает специалист, это понятно, да, но есть другая же крайность, когда ребенка настолько погружают, что он уже не в состоянии заниматься, потому что, ну, чуть ли не вот просыпается и вот давай вперед. Да?
Ну, это, опять же, вопрос доверия, да, если родитель доверяет специалисту. Вообще это, на самом деле, тоже очень важный момент, угу. Это чтобы родитель доверял специалисту, потому что и специалисты должны понимать, что, как бы, они незнакомые люди, и тут свое единственное, там, любимое нежное чадо, да, им доверяют, там, на полчаса. Да, то есть это, ну, некоторая честь для специалиста, что там его оставляют там наедине с ребенком, ему доверяют, и если есть результаты, которые специалист уже там продемонстрировал родителю, то специалист может там поговорить с родителем насчет там корректировки программы и так далее. У нас, например, на той же эпитерапии у нас есть программа для мам и пап, которые могут тоже заниматься верхом на лошади.
Ух ты!
Параллельно с ребенком, да.
Прекрасно.
И часто после нескольких там занятий родители начинают совсем по-другому разговаривать, относиться к этому методу. И что самое главное, они начинают ценить своих детей по-другому, оценивать, потому что мама не может, например, там, управлять лошадью, да, ей тяжело, она боится, еще что-то, а ее ребенок, которому там 6-8
уже
лет,
спец.
Уже спец и выступает на соревнованиях, да, и отношение совершенно другое, не как к детям, у которых есть какие-то ограничения, а наоборот, как к победителям, да, к героям, ну, потому что часто найти ту нишу, где ребенок успешен, это достаточно проблематично, да, и для ребенка очень важно, чтобы было где-то место, где он успешен, да, там ребенок с детским церебральным параличом, который приходит в школу, да, и там по-разному к нему относятся, да, а он приходит в школу, показывает фотографии, где он там выступает на соревнованиях, ездит на лошади, да, и сверстники уже понимают, что надо этого человека как-то уважать, mm-hmm. да, что вот он умеет,
ты
а мы не умеем.
Попробуй вот на лошадку-то залезть хотя бы, да?
Да, и это достаточно тоже весомый фактор, потому что часто у детей за многочисленными реабилитационными, так сказать, мероприятиями не остается абсолютно времени на, ну, на что-то свое, что нравится, что позитивно, да. У них часто ограниченное количество хобби, они часто ограничены планшетом, компьютером, да, их какие-то занятия, да, и там 2-3 раза в неделю приехать на конюшню, ездить на лошади и пребывать в этой атмосфере, да, где тебя принимают, правильно принимают, и где ты на равных, и где вокруг такие же дети, на самом деле это очень для них важно.
Да, я согласен. Есть одна тема, которую хочу с вами обсудить, но я предлагаю тоже немножко еще прерваться, опять же, напомнить наш телефон прямого эфира, и после поговорить про одну очень для меня важную тему, о которой я в последнее время много думаю, потому что ребенок-то растет.
Очень загадочно.
Да.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Я напоминаю, что у меня в гостях человек, который знает про лошадей и верховую езду, и ипотерапию. Все практически. Это инструктор по лечебной верховой езде, психолог и руководитель реабилитационных программ межрегиональной общественной организации «Инвакон» Вера Иванская. Я тут нагнал, так сказать, интриги. Конечно же, у меня между детьми такая сильная разница. Я все время шучу, что это семейная, потому что у меня с сестрой точно такая же разница. Старшая сестра. Вот. И, соответственно, вот дочери, которая занималась ипотерапией, уже 16. Вот. А младший 5,5, да? Вот младший расстройство аутистического спектра. И, конечно, я не могу не задуматься, смотря на дочь-подростка, что и младшая моя вырастет очень быстро, причем. Я же не заметил, как это вот нежное чудо, скакавшее на лошадке, выросло вот в эту красивую девушку. Очень быстро дети вырастают, и из детей с особенностями развития появляются сначала особенные подростки, потом особенные молодые люди. Если к вам приходят, например, родители детей, ну, родители с подростками, у которых особенности в развитии или ограниченные возможности здоровья, и вы понимаете, что, в общем, ну, в принципе, что-то делалось, но непонятно что, да? Вот вы как, вы беретесь за работу с такими ребятами или отказываете?
Конечно, мы беремся за работу с такими ребятами, и, как я уже сказала, мы проживаем какую-то жизнь, да, вместе с этими детьми, мы вместе с ними растем, мы что-то понимаем, они, собственно, дети нас учат каждый день чему-то новому, да, поэтому у нас все время рождаются какие-то местами безумные, местами не очень идеи по поводу того, как помочь подросткам реализовать свой потенциал. И мы часто сталкиваемся с тем, что дети, которые к нам ходят, потом уходят в школу, у них не хватает времени к нам ходить, да, и они возвращаются к нам после школы. Это на самом деле достаточно болезненная такая тема, да, кончилась школа, а что же дальше? Да, и часто у родителей в этот момент там опускаются руки, да, и они думают, боже мой, вот теперь мы будем сидеть дома. Ну вот ничего подобного. Потенциал есть всегда, и всегда есть куда развиваться. И у каждого такого подростка есть какие-то стремления, желания, мотивации, да, если их правильно найти, выявить и как-то с ними, да, в контакте пребывать, то результаты могут быть, ну, на самом деле, фантастические. У нас работает, например, подростковый клуб. У нас совместно с хорошим моим там, другом, да, и коллегой проходит проект там «Город», да. Это интересная работа. Интересна работа в конном спорте, да, для лиц там, с ментальными нарушениями, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, да, потому что после там, 16-17 лет жизнь-то не кончается, она только начинается, да, и объяснить родителям, что, ребята, это начало, давайте как-то теперь попробуем, да, жить в этом мире, это достаточно такая интересная, безумная идея. Вот у нас там кулинарный проект для подростков есть, где они приезжают и там час-полтора вместе со специалистом разговаривают, играют настольные игры. Ну, разговаривают те, кто может, те, кто не может, просто тусуются, да, и играют настольные игры, готовят что-то, да, какими-то небольшими группами. И на длинных дистанциях, там 2-3-5 лет, мы видим, что это уже сформированный коллектив, который живет по своим законам, внутри которого есть свои интересы. Они выбираются там в кино, в пиццерию, они поздравляют друг с другом с днем рождения, они научились заказывать еду в Макдональдсе, ну, то есть, и на нашей страничке на Facebook я сама с интересом не всегда попадаю на этот проект, но всегда с интересом читаю его новости, потому что это жизнь, она интересна, она кипит, и каждый раз получается что-то новое, оказывается, что этот подросток, да, который не может разговаривать, может вполне передвигаться самостоятельно по городу, да, что является для родителей, там, а часто и для специалистов тоже открытием. Да. Просто надо не бояться пробовать, надо не бояться идти в этот мир, да, что он на самом деле не всегда такой суровый, как кажется.
Ну вот Сергей написал, большое спасибо вам за вашу передачу, и очень я хочу передать привет Вере и всем сотрудникам центра, большое спасибо, вы делаете большое дело, пожалуйста, вот вам и привет, и Мария еще написала нам. Большое спасибо. А ваш центр, нужно, чтобы прийти в ваш центр, нужно медицинские какие-то показания или можно просто прийти с ребенком и что-то можно найти для ребенка? Я понимаю, что это не досуговый центр все-таки, да? Но вот вопрос.
А это, мне кажется, самый простой вопрос у всех, которых есть. Надо просто приходить и просто uh-huh. разговаривать, да? Uh-huh. То есть ничего в этом сложного нет. Просто прийти и поговорить, да, и как-то соотнестись, чего хотите вы, что видим мы, да? И иногда просто пообщаться со специалистом, это достаточно большое дело, потому что у каждого специалиста свое мнение, да, и, может быть, это наведет на какие-то новые размышления, на какие-то новые идеи.
Угу. Вы как раз проговорились про подростковый подростковый клуб, уже заговариваться начал. Вот и ответствуйте теперь. Расскажите немножко подробнее про подростковый клуб, как он работает, с чего все это началось, и вот какие там сейчас, что там сейчас происходит в этом вашем направлении.
Это началось с замечательных коллег моих специалистов, да, я руководитель, да, а они все делают сами. И это как бы
самостоятельные специалисты.
Да, это абсолютно такой лозунг нашего центра, да, то есть я доверяю своим сотрудникам, да, и знаю, что они делают классно, вот, и наслаждаюсь весьма этими какими-то идеями, которыми они все время фонтанируют, да, и как я уже сказала, там есть несколько разделов подросткового клуба, да, есть ребята, которые самостоятельно могут передвигаться по городу, это вот совместно там с другим центром, да, центром из деревни Романово, Серпуховской uh-huh. области. У нас коллеги делают такой проект «Город». Они выбираются в магазины, они учатся считать сдачу, они учатся планировать покупки, они учатся мерить одежду. И я вот серьезно говорю, я когда читаю их там какие-то отчеты в соцсетях, да, это триллер. То угу. есть я понимаю, что каждую среду я буду там следить за новостями кулинарного проекта, каждую пятницу я буду следить за новостями проекта «Город». Это безумно интересно, потому что то, что делают там наши специалисты, это что-то новое, потому что они этим горят, и они знают, чего именно не хватает для этих ребят, чтобы им комфортно себя чувствовать в городе, да, как избежать там трудностей, да, в какой магазин лучше идти, если у нас там, например, для меня было великим открытием, когда ребята пошли в Макдональдс, да, что очень хвалят за табло, где можно не разговаривать, а заказать, тыкнув по сенсорному экрану. Угу. Это же для наших детей, там, в том числе аутистов не говорящих, это великая вещь, то есть они приобретают
через
самостоятельность.
Терминал все сделать,
ага. Да, они приобретают самостоятельность. Если их обучить этому навыку, да, то ребенок может самостоятельно сходить в Макдональдс, а иногда это достаточно много. Вот. И взрослые взрослые, но они все равно часто остаются детьми, да, частенько не имеют каких-то возможностей проявить самостоятельность, да, многие из них там, из ребят-подростков, там, 20-30 лет, они не всегда могут, извините, носки самостоятельно постирать, да, и часто не хватает какого-то толчка, да, для родителей, чтобы это понять, да, но когда они отправляют вместе с другими ребятами, да, этих ребят куда-нибудь там, я не знаю, на один день другой город, да, они начинают понимать, что да, вот, наверное, все-таки надо научить ребенка там носки стирать, еще что-то. То есть, что ребенок, он, пусть ему и 30 лет, но он может как-то самостоятельно реализовать свой потенциал, да, и надо давать ему такую возможность, потому что даже не самые простые дети, в конце концов, требуют, чтобы родители их начали оставлять в покое вместе с их тусовкой, там, да, с их группой, в которой они ходят. И для родителей это, ну, открытие, что ребенок в них не нуждается на протяжении там 3 часов, то есть там 30 лет мама 24 часа в сутки была рядом с ним, да, а тут маму выгнали, и она не знает, что делать. У нее появилось там 2 часа жизни, да, и главное, что ребенок сам, да, хочет самостоятельности. Вот. Очень интересно в этом плане с тем же конным спортом, да, из-за того, что есть, ну, ребята у нас, которые достаточно профессионально занимаются, ну, если так можно выразиться, да, конным спортом, у них есть учебно-тренировочные сборы, на которые они ездят, да, есть соревнования, когда мы выезжаем в другие города, и часто бывает это первая поездка там за 15 лет всей семьей в другой город, потому что там соревнования, да, и родители понимают, что на самом деле они 15 лет убили просто на сидение там в городе, там какие-то реабилитационные мероприятия, да, что есть какой-то мир, да, вокруг. Ребята, которые подрастают и которые занимаются там паралимпийской выездкой, да, вот сколько, вот, Игорь, вы за границей раз были за 2 года?
За 2 года ни разу я не был за границей.
Вот, а наши ребята-паралимпийцы, да, там 5-6 раз уже в Европу успели съездить.
Я пытался сосчитать, сколько я всего был за границей за свою жизнь.
Вот, и часто для них открываются перспективы шире, чем у обычных даже людей, потому что потенциал вот этих вот отраслей, которые связаны с дальнейшей социализацией, да, и с развитием, он огромен. И, наконец, вроде бы сбывается моя мечта, да, когда там и спонсорскую помощь оказывают спортсменам с инвалидностью, да, и клубы начинают платить зарплаты, да, со своим спортсменам, и я понимаю, что там ребенок, который занимался эпитерапией, когда ему было 3 года, начал заниматься там спортом, да, то через 5 лет, если его там спортивные качества будут на том же уровне, на котором сейчас, да, он будет получать зарплату. Вот он будет заниматься любимым делом и получать зарплату. Немногим это вообще дано.
Вот Александр спрашивает, а скажите, а каких успехов добились ваши воспитанники? Есть чем гордиться?
Гордиться есть всегда чем. На самом деле, каждый успех воспитанника — это, ну, это радость. Его надо, во-первых, уметь увидеть. Да, там, не знаю, один из моих детей первый раз там самостоятельно показал букву. Да? Это большой успех для этого ребенка. Вот. Для наших остальных ребят, ну, есть успехи у нас. Чемпионы России тренируются. Мы в прошлом году отобрались на чемпионат Европы. Ну, съездили так себе, но тем не менее.
Так съездили,
да?
На чемпионат
съездили, Европы. Да. То есть за там 4 года, да, и не всегда условия, в которых мы работаем, соответствуют желаемым, да, но мы выбрались на чемпионат Европы, мы прошли рейтинговые отборы, поэтому я считаю, что это результат очень хорошие. Я считаю, что еще результаты работы, они не меряются количеством. Вот как, знаете, у нас принято там, у нас большой центр, через нас проходят там 1000 детей.
Да, там у нас 5 пар олимпийцев, там золотых медалистов, серебро, бронза и так далее.
Да, и я вот как-то всю жизнь пытаюсь уйти от измерения, да, вот эффекта количеством. Не надо много, да, надо хорошо. Вот мне кажется, что вот как-то так.
Да, я согласен с вами целиком полностью, потому что я помню, когда дочь наша не могла говорить, да, первое предложение, которое она построила, для нас было большой победой. Да. Когда вот я помню, это очень ясно, когда я пришел, и дочь сказала: «Папа писал», для меня это было, ну, невероятно. Я не знал, что это возможно для моей дочери, да? Ну, это действительно победа. И это победа любой ребенок, который преодолевает что-то в себе. Ну, это действительно для родителей, для специалистов. Вот это действительно победа. А к этому вопрос как раз последний и короткий. Да? Есть у вас мечта, и какая она? Как может быть, специалист и профессионал?
Ну, у меня мечты, они весьма прагматичные. Вся моя жизнь, она нацелена на то, чтобы никто не мешал мне работать. Uh-huh. Вот. А сейчас я дожила до жизни, когда очень хочется, чтобы там наше правительство помогло нашему центру uh-huh. работать. Да, не просто не мешало, но еще и помогло. Да? Мы мечтаем как-то двигаться вперед, да, и улучшаться, и вводить какие-то пилотные проекты, да, и много работаем там, сотрудничаем с регионами, да, поэтому мы очень мечтаем, что нам как-то правительство Москвы поможет. Оно нам обещало выделить землю под конспортивный комплекс инвалидов, да, и мы вот ждем, что когда-нибудь это свершится, и мы сможем работать спокойно, да, то есть и работать на перспективу, потому что часто нет ощущения, что у тебя есть там 3-5 лет для того, чтобы реализовать какие-то свои планы, да, а хочется жить с этим ощущением, что я могу строить планы на следующий там олимпийский цикл.
Ну что ж, к сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо, Вера, что пришли, и я искренне желаю, чтобы все ваши мечты свершились, и было еще больше даже, чем вы думаете. Спасибо, до свидания, до встречи в эфире на Радио Телос.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.